Привітання! З вами канал «Свобода преміум». Я Юрій Дракохруст, а так само удільник нашої сьогоднішньої гуторки, наш гость Вітольд Юраш, це польський політичний оглядальник, керівник Центру стратегічного аналізу, оглядальник порталу ONET.pl. І так само у минулому, у 2010-2011 році, часово повірений Республіки Польщі у Білорусі. Господар Юраш, я вас вітаю. Добрий день.
Вітаю. Я тільки одразу извиняюсь, но мой білоруський далеко недостатньо хороший, щоб я на білоруському розмовлював і вынужден на русском говорити.
Ну, а ви вибачте, що я не ведаю польського. Наши слухачи так само, напевно, не все ведают, хотя многие, я думаю. Тема нашей сегодняшней гуторки – это белорусско-польские отношения и особливо опошние повороты у этих отношений. В приватности я маю на увазе свято, новое свято, которое Пашенко в Беларуси засновал, День народного отечества. И он призначен на 17-е. Вересня на годовину похода Червоной армии по долучению Заходней Беларуси. Ну, сам по себе факт призначения. И цікавая, конечно, пропагандистская кампания, которая велась вокруг. Это, принамсі, фильм, який был показан на минулом тыдне про, так бы мовить, злодейство армии краевой у Беларуси, ну и промова Лукашенко с обвинувачиванием, ну, и познявагами на адрес Польши, которая прозвучала на минулом тыдне. Ну, это больше такая, конечно, сфера символичная, але тем не менее, символы имеют значение, особливо у польской истории. Вот какая реакция польского громадства и элитов, и народа на вот такие демонстрации с боку Беларуси?
Да, если честно, никакая, поскольку мало кто вообще это заметил. Люди, кто не сильно интересуется внешней политикой, а вот словами Александра Григорьевича Лукашенко вообще мало кто интересуется, поскольку понятно, что он скажет, да? Но я начну с одного. Знаете, у меня и у 99,9% поляков нет никаких сомнений, что граница между вот Польшей, Республикой Беларусь находится там, где она есть, и она там и будет находиться, да, то есть никаких территориальных претензий нету. То есть Гродно – это белорусский город, вот Брест – это белорусский город, Новогрудок – это белорусский город. Все, то есть тут никаких вопросов нету. Исторически Гродно и Брест, ну, до Второй мировой были польскими городами. До того мы можем говорить о Великом княжестве литовском и так далее, и так далее. Но это все не имеет значения с точки зрения того, что есть, и того, что будет. И вот это я хочу однозначно подчеркнуть. Конечно, так сказать, делать праздник именно с 17 сентября, это, во-первых, провокативно, во-вторых, обидно. И говорю это при всем том, что я сказал до того насчет границы. Это обидно, поскольку 17 сентября это был день нападения Советского Союза, тогдашнего союзника гитлеровской Германии на Польшу. Конечно, результатом вот этого нападения 70 лет позже стали такие вот границы Белоруссии, нынешней Белоруссии, современной Белоруссии, как они есть. Но, тем не менее, говорить о освобождении Западной Белоруссии, учитывая то, что это было нападение, говорить о освобождении, учитывая то, что вслед за Красной Армией шли подразделения НКВД, которые, ну, короче, убивали людей, притом не, там, знаете, польских полицейских, как говорится, а тоже и белорусских патриотов. Ну, это, конечно, ну, мы, если честно, мы не сильно на это обращаем внимание, мы просто, к сожалению, привыкли к тому, что, ну, такой стиль современной белорусской пропаганды. Я лично выступал очень часто за диалог с режимом Лукашенко. Об этом можем отдельно поговорить. Но на тот момент я могу сказать так, что это пропаганда и действия белорусских властей таковы, что даже я не выступаю за какой-то компромисс с режимом в Минске, поскольку я не вижу никаких надежд на под какой-либо диалог, который имел бы смысл. Ну, это, конечно, печально.
Ведет, а у меня наступное питание может быть такое, ведете, я как адвоката дьявола, но тем не меньше. Мы видим, что в разных краинах света, в том лику и как бы недалеко от нас, но вот часом эта историчная память, и она спорожает мощные жарсти. Например, в Угорщине, в Венгрии, ну вот трагедия Трианона, страта территорий, тогда 100 годов тому, ну, это вот, это болит. Это у них болит. Скажем, мы бачим весь час, скажем, помеж Китаем и Японией, там пойдет премьер и Японии в храм Ясукуни, и Китай, как бы мовить, одразу там буря жарстев, и причем эта буря заходит навык не столько от политбюро, сколько и от народа. Для народа есть память про то, что творили японцы. Вот у меня питание. Ці може Лукашенко и русский может, разбудить польских национальных демонов? Разбудить тех, как бы массово люди сказали, вот не так, как вы зараз, а сказали, городня, наш город, польский. Так можно зарабить, как вот это, и причем я кажу не некие маргиналы, а народ так сказал. Так можно зарабить?
Да вряд, да вряд ли. Вы знаете, Владимир Владимирович куда мощнее Александра Григорьевича, и он пытался разбудить польских националистов против Украины. И ему это только частично удалось. То есть я, ну, при всем уважении к Александру Григорьевичу, не настолько мощный, как Владимир Владимирович Путин. Я думаю, что он это знает. И я не думаю, что поляки, мы же адекватные, да? Конечно, я понимаю, что есть моменты, которые, ну, если я представлю себе процветающую демократичную Беларусь, то я заодно понимаю, что, ну, будут моменты, как, насчет истории, где, ну, будут на мнение расходиться. Это стопроцентно. Так будет, да? Так было бы, если будет демократичная, процветающая Беларусь, поскольку насчет этого последнего я, к сожалению, не уверен. Но можно и надо все-таки учитывать, ну, некую чувствительность, некую соседа, да, то есть мне кажется, что уважение к соседу не обозначает, что мы должны думать так, как сосед, но мы должны учитывать то, что он думает. И вот этого, мне кажется, в последних высказываниях Александра Григорьевича, который говорит, что Белосточина – это часть Беларуси, что Вильна – это часть Беларуси, ну, в смысле историческом. Ну,
он сказал довольно хитро. Он сказал, мы же не нагадываем, что Белосток – это белорусский город. То есть мы не, но не нагадываем. Да, он сказал, мы не кажем. Он сказал, мы не нагадываем. То есть по тексту, что это белорусский город, мы это разумеем, но мы просто на него как бы не предъявляем
территориальных претензий. Ну да, ну это, знаете, у Александра Григорьевича есть... Да, я ошибаюсь, извините, вы правильно обратили внимание, что он это так сказал. Но, тем не менее, это звучит провокативно. Да, и,
да. А, до речи, вот протяг. А он может спровоковать какую-то... Вот какую реакцию официальной Варшавы вы чекаете? Это нота... Это демарши, это заявы, что это территориальные претензии, и мы, так сказать, дадим там отпор и так далее. Вот какой реакции?
Я думаю, что нота, это дипломатическая нота, это будет, это максимум того, чего можно ожидать. Ну, знаете, нота, это... большого смысла не имеет, тем более, что как бы обратили внимание, чисто формально, никаких территориальных претензий вот Александр Григорьевич не выдвинул. Ну, самое главное, это то, что я сказал с самого начала, мало кто обратил на это внимание.
А вот то, что вы сказали, что соседу не треба, как бы, ну, его кривдить, его. Але, насколько я разумею, логика Александра Лукашенко такая. Вы нам, ну, мне, зробили больно, вы санкции ввели, вот. Еще больше, как бы, пропонуете и тиснете там и на Брюссель, что давайте там обнажить. Я вам зроблю, я вас не важу, я вам плюну в душу, что называется, в Польше. Вот, я вам миграционный кризис. Как вы, так и я. Вы поднимаете ставки, я поднимаю ставки. Давайте не будем гулять по этих ставкам. Ти будем гулять по ставкам. Ти тады, как бы, не скардите, не крыудуйте за то, что я вас не уважаю, я вас буду не уважать. Он так мыслит, как вот вы анализуете?
Я бы сказал, что вы, ну, хорошо, вошли в душу Александра Григорьевича. Вопрос, хорошо ли это? Но с точки зрения журналиста и наблюдателя это, конечно, хорошо. Ну да, именно такая цель. Ну, насчет того, что он наплынул в душу, ну, понимаете, у нас в Польше, к сожалению, ну, вот такая, я бы сказал, внутренняя политическая борьба такая, что, ну, все плевают на всех, и мало кто на это уже обращает внимание. Ну, атмосфера в Польше, вы сейчас сами знаете, сейчас очень плохая. То есть внутриполитическая борьба вышла за пределы вот, разумного. Более опасно это то, что происходит на границе. Да, тут Александр Григорьевич точно играет эту игру, которую играл в свое время президент Турции, Решеп Тайип Эрдоган, то есть ну, посылает, короче, вот, мигрантов и взамен хочет политических уступок. Но я бы не исключал еще одного сценария, что Александр Григорьевич, кроме вот уступок со стороны Польши, со стороны Евросоюза, ну, то есть такого, я не буду вот посылать мигрантов, а вы взамен снимите санкции, да, заодно хочет еще и просто отомстить. Но мы же знаем, что Александр Григорьевич эмоциональный человек. И я смотрю вот на эти приговоры, которые получают оппозиционеры в Беларуси. Ну, обычно это было там типа 3 года, да, 4 года. Сейчас Бабарик, если я хорошо помню, 14 лет.
14.
Да, вот. Ну, это, простите, но это ни в какие ворота не лезет. Это уж точно месть, да. Ну, я бы сказал, что если кто-то действует в политике вот настолько эмоционально, это обычно обозначает, ну, что его власть находится под угрозой, поскольку политик все-таки не должен, ну, более так взвешенно вести себя. Долгие годы Александр Григорьевич, при всем том, что сажал оппозиционеров, но все-таки, так сказать, знал меру, я бы так сказал. Вот. А сейчас это, к сожалению, все чаще выглядит как уже не мягкий авторитаризм или авторитаризм, а как жесткая диктатура. Я не уверен, что это самый хороший способ, тем более, что после вот, напряжения всегда нужна деэскалация. А деэскалация возможна только, когда эскалация не вышла за некие пределы. То, что делает режим в Минске сейчас, выходит за пределы. Притом я имею в виду и в отношении вот, Польши, то есть я говорю о этих мигрантах, и в отношении собственного народа. То есть я наблюдаю за тем, что происходит. И, знаете, я был всегда за диалогом с режимом, но я помню такой вот процесс над политзаключенным в Витебске, я просто не выдержал и покинул зал суда и абсолютно честно сказал судье, что я думаю о судье, поскольку это именно выходило за пределы.
Наступное мое питание связано с частково с миграционным кризисом, але оно более широкое, больше может быть важное для Польши. Вот на конт миграционного кризиса, миграционной бомбы, какую Александр Григорьевич взорвал на межи, на Бугу, премьер Польши Матеуш Моравецкий сказал, что Лукашенко дейничает не самостойно, а с ухваления Москвы. Вот роля Москвы во всем. И в миграционном кризисе, и, так бы мовить, в кризисе 17 вересня, назовем его так. Якая яна? Ну, вот можно нагадать, что тому, что вот белорусы стали отзначать день одинства на 17 вересня, попередничал велизарный артикул Путина концептуальный, так бы мовить, выники войны, роли Польши и так далее. До речи, вот литерально 17 вересня МЗС России, так бы мовить, адреагировал, назвал подеи 39 года вызвольным походом, який, ну это смешно учить, не дозволил вермахту подвести до мяча. Ну, как бы, в данном выпадку, что, как бы, МЗС России, что называется, в унисон с тем, что говорит Минск. Ути на дворот. Ути на сам речь, просто вот все эти гульни Лукашенко, так сказать, и миграционная бомба, и 17-й версия, это просто продиктованная Кремля. Те не так. Те все-таки это больше складаний.
Ну, если мне честно ответить на ваш вопрос, то, то единственный честный вопрос, ответ, простите, это я не знаю. И если кто-то говорит, что он знает, ну, значит, он то ли общается с Александром Григорьевичем, он уж точно знает, какие у него отношения с Россией, либо он догадывается. У нас в Польше, и это разница между, вот, например, мной, а большинством наблюдателей в Польше, всегда считали, что Александр Григорьевич это, ну, если коротко, человек Москвы, ставленник Москвы, который ничего...
Марионетка.
Марионетка, вот это... Ну, я думаю, что это не так. Я думаю, что Александр Григорьевич это все-таки такой человек, который считает Беларусь, так сказать, своим. Ну, то есть он часто говорит, что он создал, ну, то есть мы создали, да, он так выражается, но это понятно, что он имеет в виду, что он лично это все, то есть ту страну, которая есть, создал. И я далеко не согласен с тем, что он зависит полностью от Москвы, он зависит все более, все больше и больше, да, в смысле экономическом, например, но психологически он, я не думаю, что зависит. И понимаете, тут самый на самом деле принципиальный вопрос. То есть можно сказать, что вот этой этого суверенитета мало, да, что его вот столько, да, нам хотелось бы, чтобы его было вот столько, да, супер. Только вопрос, какая альтернатива? Я всегда считал, что альтернатива является то, что его вообще не будет, да. И из-за этого я считал, что надо с Александром Григорьевичем, при условии, что есть такая возможность, такой возможности на тот момент нету, разговаривать, поскольку самое главное это не то, сколько вот, суверенитета, а какая альтернатива. Я написал статью в... Знаете, я это последняя... Должна быть последняя буква, ну, простите, что я так говорю, что я там что-то говорил, да? Но в мае прошлого года я написал статью, что вот если произойдут волнения, если люди выйдут на улицы, это все закончится именно так, как в 2010 году. И меня тут упрекали, что я вообще ничего не понимаю, что ситуация кардинально поменялась. Да, она кардинально поменялась, поскольку толпа людей, которая вышла на улицы, насчитывала не 40 или там 50 или 60, тут можем спорить, тысяч, как в 2010 году, и 400 тысяч, да? Но тем не менее, и наконец-то силовики смогли подавить вот эту революцию. Да? И результатом есть сужение вот этого суверенитета Беларуси. Но сужение это не обозначает, что его вообще нету. А уж точно не обозначает, что его нету в голове у Александра Григорьевича. Но, то есть, доказательств того, что это все делается с подачи Москвы, я имею в виду все, то есть этот миграционный кризис, что это все делается с подачи Москвы, на мой взгляд, нет. То есть я не видел вот таких доказательств. Да? Конечно, Москва поддерживает Беларусь в пропагандистском смысле, да? В военном, в экономическом, хотя выставляет счет. И это самая главная разница с тем, что, с чем мы имели дело, скажем, 20 лет тому назад или еще, не знаю, еще 10 лет тому назад. Но доказательств как таких, что это все скоординировано, на мой взгляд, нету.
И наступная тема – это военный аспект. Вот только что, на минулом тыдне, скончились учения «Захад-21». Варто сказать, что этим разом, в отрозненне от «Захад-2017», страхов, скажем, на Заходе, в Украине, не было таких, что эти учения перерастут там в ворвание, хотя они так само. Але на фоне этого отбываются такие больше, может, серьезные структурные речи. Это поветренные патрули белорусско-российские вздолж межи, вашей межи. Вот. И так званый учебно-боевый центр, как раз на Городище, коля городни. Сколько там будет самолетов, это не называется база, учебный центр, ну, назвать это можно по-русски. Там будут стоять боевые российские самолеты. Там, это уже не радар, это боевые частки. Боевые частки российские, которые так или иначе там будут базоваться. Вот, ну и плюс сейчас Лукашенко объяснил, что он кучу зброи накупает. Что говорят польские эксперты, ну вот вы при нам все, может быть, военные эксперты, насколько это погрожает национальной безопасности, скажем, войсковой безопасности Польши?
Ну, я бы сказал так, что если вот российские войска будут размещаться в Беларуси, это угрожает прежде всего Украине, поскольку Украина, во-первых, там уже война, это первое. Второе, есть вот российские войска на востоке, есть российские войска на юго-западе, то есть Приднестровье. И если вот российские войска находились бы в Беларуси, вот были бы и на севере. Притом чуть больше, чем 100 километров от Киева, да. То есть со стратегической точки зрения сильно поменялась бы ситуация. В основном все-таки Украины, а только после того Польши и Литвы. Вы спросили, какие мнения в Польше. Я бы сказал так, что тут есть две группы экспертов и наблюдателей. Первые – это те, которые занимаются Беларусью, и вторые – это военные. Вот те, которые занимаются Беларусью, говорит в основном так, что ну, нам все равно, да, белорусская армия – это часть российской армии, и нам все равно, будет ли первая гвардейская армия России на нашей границе в 250 километрах от Варшавы или же под Смоленском. А вот военные говорят, что те, которые так считают, сильно ошибаются, поскольку с точки зрения безопасности Польши это абсолютно принципиальная разница, где находится российская армия, поскольку, да, танк может ехать 80 км в час. Но это не обозначает, что вот, простите, российская армия за 10 часов переезжает вот Беларусь и начинает войну с Польшей. То есть переброс российской армии это порядка 4-5 дней, поскольку надо и топливо перебросить, и боеприпасы, и, короче, все подразделения технические, техническо-ремонтные и так далее, и так далее. Вот эти 4-5 дней – это принципиальная разница с точки зрения безопасности Польши. 4-5 дней – это недостаточно, чтобы перебросить танковые подразделения Соединенных Штатов не только в Польшу, но и в Европу, поскольку они же все-таки через океан должны перебраться, но это достаточно, чтобы перебросить, вот, например, авиацию. Да? Это достаточно времени, чтобы поставить армию в состоянии боевой готовности. И я думаю, что вот если говорим о танках, то я больше доверяю военным, чем неким экспертам, политологам, тем более, если они занимаются вызволением Беларуси от Александра Григорьевича уже лет 25 и без результата.
Ну, а зараз вот такая своеобразная дилемма, якая перед Польшей встає, повстає в связи с этими как бы военными, ну, зовем их выкликами. С одного боку, как бы реакция может быть вельми натуральной. Выклики есть, ну, вот учебный центр, вот будут патрули. И потому надо мацевать оборону. Надо мацевать оборону, ну, вот як в свой час, скажем, пропановали, планавалі, скажем, Форт Трамп збудаваць. А з іншого боку, всі, так сказати, політологи, навіть, може бути, не вельми удалі, ведуть теорію ескалації. Чим більше Польща буде умацовувати свою оборону, тим більше, якби, вона буде підігрувати вот этой риторики Лукашенка, які каже, що Польща все, вот вона тут концентрує войски, вона, як би мовить, створює кулак, натовський кулак, вона хоче захопити там по столбці, як до 39-го году. Подказ, можливо, чи Білорусь, чи Росія, так сказати, будуть умацовувати свій кулак, і це все може скончитися вернутися. И я так памятаю, что когда были дебаты вокруг вот Форта Трампа, то, ну, вот аргументы Минску тогда, как бы, так или иначе принимались под увагу, что эскалация не полепшит ситуацию с безопасностью, а хуже. В том лику и ситуацию с безопасностью для Польши. Вот как эту дилемму вы решаете, на ваш взгляд? Умацовать безопасность или, наоборот, как бы, робить кроки, чтобы вот эти вот как бы варианты, они не взвалили уже целом.
Да, ну я бы обратил внимание на два момента. Во-первых, большинство подразделений американских в Польше, они не находятся вблизи границы Беларуси. Наоборот, они находятся на западе Польши, поскольку стратегически мы понимаем, что если вдруг вспыхнула бы война, чего на 99% никогда не будет, то первых пару дней нам придется заниматься системами, я не знаю, как это на русском, A2AD, то есть Anti-Access Area Denial, то есть такими системами, которые препятствуют возможности действий вот наших подразделений в данном районе, да. То есть вот эти системы у России довольно мощные, из-за этого вот американцы не хотят, чтобы их подразделения находились с самого начала потенциального конфликта в районе, в котором они не будут иметь возможности посылать авиацию, поскольку первых пару дней, скорее всего, с авиацией у Запада будут проблемы. Но это только первых пару дней. Ну, это первое. Второе, понимаете, я помню, однажды Рамзан Кадыров, мой любимый российский политик. И я бы так сказал, ну, это такой памятник эпохи Владимира Владимировича. Всех вот своих силовиков сделал такой дефилад на стадионе. Короче, вот этих кадыровцев там было больше, чем всех американцев в Польше и Прибалтике. Я помню, я давал интервью российскому радио, мне спросили, ну, вы там наращиваете, у вас угроза. Я говорю, знаете, ну, у нас этих американцев меньше, чем у Рамзана Кадырова. То есть, возможно, вам надо опасаться Рамзана Кадырова больше. Вот все. То есть, никакой угрозы нету. А есть еще, простите, я забыл, еще третий момент. Россия наращивает свой потенциал, например, в Калининградской области. Россия наращивает свой потенциал в Белоруссии. Россия, наконец-то, напала на Украину. Поскольку говорить, что там что-то произошло, непонятно. Нет, это просто Россия напала. Россия начала войну. То есть, если кто-то говорит, что, короче, вот НАТО угрожает вот России, а не Россия своим соседам, это, простите, вранье. И другой возможности, как отвечать на эти действия Москвы, как наращивать собственный потенциал, нету. Есть еще один момент, на который я бы обратил внимание. Знаете, все годы Советского Союза вот Москва вела себя, я бы так сказал, адекватно. Да? А вот сейчас мы видим все чаще то, что, опять же, простите, я, возможно, плохо это скажу, неправильно, нуклеаризация языка. То есть они все чаще говорят о применении тактического ядерного оружия. Этого не было в советское время. Возможно, из-за этого, что вот еще советские генералы, они помнили Вторую мировую, да? И они, хотя готовились постоянно к войне, то они все-таки были нас... Ну, эта память где-то была в головах. А вот у вот этого поколения российских военачальников, которые сейчас... руководить российской армией, это и памяти, что война – это самое страшное, как будто бы меньше. Да? То есть у нас другой возможности нет. Это не мы начали гонку вооружений, это не мы говорим, угрожаем соседам, это не мы говорим про применение тактического ядерного оружия, и это не наши войска убивают украинцев, граждан Украины, а Россия и россияне убивают украинцев. Все. То есть тут никакого... Я обычно стараюсь говорить не так жестко, но на этот ответ я отвечаю абсолютно жестко. Да, мы будем наращивать. Да, мы будем, к сожалению, входить в эту гонку вооружений. Тем более, что это лишь пропаганда. Россия на самом деле очень слабая. То есть все эти годы, когда у России были очень большие деньги, эти деньги были потрачены на, знаете, Соловьев построил вот виллу, да, в Франции или в Испании, я там не помню. То есть он ненавидит Запад, да. Ну, понимаете, то есть...
Магчыма, да речи, менавіта тому они и вот так часто пригадывают ядерную зброю, покольки остатнее войско, может быть, не такое и могутное, а это, ну, это зброя судного дня.
Да, ну, но я думаю, что все-таки у России конвенциональный потенциал тоже есть.
Но слабее, чем был в СССР.
Но это но и НАТО слабее, чем НАТО времен холодной войны. Но в общем-то, если сравнивать вот Запад и Россию, но все-таки Запад намного сильнее. Но российская армия, она, если вот вспомнить то состояние российской армии, которое было, скажем, в 2008 году, во время войны с Грузией, но то, к сожалению, с нашей точки зрения, к сожалению, российская армия находится в хорошем состоянии. Вот был такой министр Анатолий Сердюков. Он много чего сделал для российской армии. Это я лично, например, в чисто профессиональном смысле очень уважаю Сердюкова. Да? То есть мне бы, например, хотелось, чтобы мы делали такие внезапные учения, как делала Россия, то есть чтобы мы ставили, например, какие-то подразделения в состоянии повышенной готовности и реально посмотрели, есть ли у нас армия или нет.
Ясно. Добро. Дякую великий, господар Витальд.
А нашим
глядачам я нагадаю, что за тем, как будут все-таки разворачиваться подеи, в том числе и белорусско-польские отношения, они могут сочить на YouTube-канале «Свобода премиум» и в Телеграме «Свободы».
Скажи «дзюма».
«Дзюма».
Свой проходь.
По-белоруску с Винцуком Вячорком.
Вітаю, шановное спадарство. Усюды слово «стяг». Скажете, и что за дива? Так, на дива, у официйной лексикографии под грифом Академии наук досюль основное слово «флаг», яким перекладают российское слово «флаг». Поводле гэтых академичных словников «дзяржаўны флаг». У дзяржаўных выдавецтвах сярод нешматликих беларускамовных выданняў книга Басова и Куркова «Флаги Беларуси учора и сёння», яна перакладзеная з расейской. Тыя ж словники, беларускае слово «стяг», перакладаюць на расейскую словом «знамя». И хотя у российской, у тем же агульновядомым словнику Ожагова, значение словов «флаг» и «знамя» в принципе подобные, але государственный, национальный, там может быть только «флаг», а боевое – «знамя». Няўжо наши законотворцы и просто творцы робят мовную помылку, кажучи про национальный и державный стяг?
Погоню не спыняя, ни боль, ни кров, ни страх. И над крыльским краем, як птах лунае стяг. Наш бел червоно-белый, небесный, вольный, смелый. Наш бел червоно-белый, наш стяг, наш стяг.
На верш Владимира Некляева написал музыку и пяял Змітер Вайцюшкевич. А у песни из Минувшчыны Андруся Мельникова два слова для обозначения полотнища на древках.
По растерзанай айчине чужоземны войски рыщуть, крумкачи справляют трызну, а зникнуть попялищи, незалежности походни у нас, и гонор и сумленне под хоругвами, с погоней под стягами, от раджэння прыйдзем.
Харугвы с погоней, стяги адраджэння. Да стяга яшчэ вернемся. А чым ад яго розніца харугва? Сучаснае расейскае значэнне слова харугв, царкоўнае палотнішча для шэсця, тут не дапаможа. Але вось слова пра ігараў паход, напісанае на старадаўнім северскім дыялекце чарнегаўшчыны і браншчыны.
Чырлен стяг, белы харугв, чырлена чолка, срэбрна стружы храбраму Святаславлячу.
Правда, академик Лихачоў читая гэтые радки с сучасным российским вымаўленнем. Однако чуем «чырвоны стяг», «белая харугаў» и далей «чырвоная чолка» бунчук, ды «срэбная стружа» дзіда. Дарэчы, заўважна, якія колеры. А стяг и харугва тут відавочна синонимы, гэта баявыя знакі. И в эпоху Великого князства слово «харугва» мело некалькі значэнняў с галоўным – «баявы стяг». Цитата с тагачасных ваярских статутов.
«Харужы, гды будзе харугаў держаці, маюць на сабе мець зброю».
Харужы – вайсковы стяганосяц у старой Беларусі і, дарэчы, продак камуністычнай дыверсанткі Веры Харужай. Другое значение слова «харугва» – войсковая одинка, ровная приблизно кавалерийской роте. Зрэшты, такую войсковую одинку звали и «стягом». Пазней у значэнні баявы сцяг пашырылася слова штандар. Менавіта яно гучыць у нацыянальным гімне «Мы выйдзем з шчыльнымі радамі». Гэта разняволеная версія з альбому «Я нарадзіўся тут». Штандар бел-чырвона-белы лагічна, бо на пачатку гімн быў ваяцкім маршам. Штандар з пагоняй таксама ваярскі у песні Сержука Сокалава-Воюша «Маналёг паўстанскага каня».
Цок-цок-цок-цок, вершнікі на конях, цок-цок-цок-цок, ты заважае народ. Цок-цок-цок-цок, і штандар з пагоняй, цок-цок-цок-цок, ліча у паход.
Штандар – даўні германізм, але мае лацінскі першакорань ад «нацягваць», «разгортваць». Цікава, што ў розных рэгіёнах Беларусі бытуе дзіцячая гульня ў штандар, калі вядоўца высока падкідвае мячык і называе таго, хто павінен яго перахапіць. Хто не пераняў, караецца умоўным расстрэлам мячыкам. Такое сабе рэха персанальнай адказнасці штандаровага за сцяг войска. А для царкоўнай харугвы, палотнішча на гарызантальнай пярэцы з выявамі святых, беларуская народная мова ўжывала іншае слова – пратэса, пратэсня, пратасея. Зафіксавана па ўсёй Беларусі, у тым ліку ўсходняй, у больш праваслаўных рэгіёнах, падкрэсліваю гэта таму, што слова «пратэса» – лацінізм, ад «працэсія». Што ж да слова «сцяг»? Яно вельмі старажытнае, фіксуецца з 11 стагоддзя. Нехта яго лічыць пазычаным з скандынаўскага слова са значэннем «дрэўка» ці «шост», але можа яно і спрадвечна славянскае, бо ведаюць яго, скажам, харваты. У гаворках «сцяг» азначае таксама «абшар», «пляц», «сцяг лугу», «рад», «палоска». За тры дні «сцяг страхі» накрыў, а яшчэ «сцяг» – гэта мясная туша. Успомнім слова «сцягно». Але значэнне «нацыянальная святыня» прыцьміла ўсе іншыя дыялектныя значэнні слова «сцяг».
Ты наш край, ты чырвоны груша над дзедаўскім домам, лістападаўскі знічак густы фасфарычная радзь. Ты наш сцяг, што нікому, нікому на свеце нікому не дамо абсмяяць, апаганіць, забыць, ці мячом заваяваць.
Змітер Вайцюшкевіч, знакамітая беларуская песня Уладзіміра Караткевіча. А вось культавых ці проста вядомых твораў пра флаг нешта я і не знайшоў. Акрамя спецыфічнай байкі Кандрата Крапівы «Махальнік Іваноў», дзе начальнік правярае стрэльбішча.
Зайгралі пападзі, гарыць чырвоны флаг, стралкі на лінію ляглі ўсе па ўпорах.
Слова «флаг» расійскі цар Пётр I прынес з Галяндыі. Слова «флага» запазычылі і палякі з нямецкай мовы, але маем рэдкі выпадак, калі ў народнай беларускай мове няма германізму «флаг» альбо «фляг», які маюць і польская, і расійская. Расійская мова ведае слова «сцяг», але толькі ў паэтычных стылях. Такім чынам, слова «сцяг» у афіцыйным дзяржаўным значэнні гэта нашая моўная адметнасць. А што з аднакаранёвымі да флага словамі? Для высокай рэйкі, на якой сцяг уздымаюць, той, што па-расейску «флагшток». Укладальнікі расейска-беларускага вайсковага слоўніка падпалкоўнік Станіслаў Суднік і старэйшы лейтэнант Сергей Чыслаў прапанавалі слова з народным коранем «тронец», параўнай «тронак», «рыдлёўкі» ці «лыжкі». Падсумуйма. Без флага абыдземся. Штандар і харугва – баявы, ваярскі сцяг. Пратэса – сцяг у рэлігійнай працэсіі. Сцяг – найбольш універсальнае слова для асвячонага сімвалізмам палотнішча на дрэўку. Дзяржаўны сцяг – нацыянальны сцяг. З вамі быў Вінцук Вячорка.
Вы слухаеце падкаст «Радыё Свабода».
Вітаю всіх на канале «Свабода Прэміум». З вами Ганна Соус. І ми говоримо не тільки про здоров'я з онкологом Надією Петровською. Добрий день, Надія.
Добрий день.
Ну і сьогоднішня тема у нас вельми делікатна і складана тема. Про що онкологи не розмовляють з пацієнтами? Що таке празмірне лячення? У яких випадках варто відмовитися від шпиталя і лячення і провести час, який залишився разом з сім'єю і близькими людьми? Надія, коли і про що онкологи найчастіше не говорять з онкопацієнтами?
В работе и общении с людьми, у которых продвинутая стадия рака и исчерпаны возможности противоопухолевого лечения, у которых ожидаемая продолжительность жизни ограничена, чрезвычайно важным становится вопрос баланса. Часто существует очень тонкая грань между лечением и чрезмерным лечением. Более того, часто есть существенные потери с точки зрения времени, проведенного вдали от семьи и близких, и потраченного на лечение в больнице и лечение побочных эффектов, связанным с противоопухолевым лечением. В конечном счете, цель жизни с онкологическим диагнозом – это быть в достаточно благополучной форме физической, психической, чтобы наслаждаться общением и временем с семьей, активностями и любимыми занятиями, и чтобы максимально использовать возможности, которые дает жизнь. Часто бывает трудно найти баланс между тем, чтобы быть пациентом, который получает лечение, и быть самим собой, и жить своей жизнью. Правда в том, что лечение важно, но не менее важна и ваша жизнь. Заботиться о своих приоритетах, о семье и о других важных аспектах – это большая работа по сохранению баланса в жизни.
Надія, які б ви дали поради, які будуть вельми важні під час хвороби ось у такій ситуації, поміжній ситуації?
Есть несколько советов, которые звучат достаточно просто, но в ходе борьбы с болезнью, кажется, упускаются из виду. Следите и заботьтесь о своих отношениях с семьей и друзьями. Если отношения испорчены проблемами прошлого, подумайте о том, чтобы найти способ это исправить. Старайтесь находить время для людей, с которыми вам хорошо и которые важны для вас. Делитесь своими надеждами, страхами и важными воспоминаниями с близкими вам людьми. Скажите людям, которых вы любите, как сильно вы их любите, и найдите время для вещей, которые доставляют вам удовольствие. Расставьте по приоритету важные дела, которые необходимо сделать сегодня, на этой неделе, в этом месяце, в текущем году. Поймите, что люди ценят вас только за то, что вы – это вы, а не за то, что вы можете сделать или не можете.
Ёсць такая вядомая фраза «спадзявацца на лепшае, але рыхтавацца да горшага». У выпадку з онкалагічным дыягназам, напэўна, ну, гэта адзін з найважнейшых прынцыпаў, так?
Это очень честное и эмпатичное заявление. То есть оно обусловлено состраданием и чуткостью. Оно отражает высоко вероятно преждевременную смерть пациента с запущенным раком и необходимость заботиться об интересах близких. Практически каждый больной раком хочет излечиться. Часто это возможно, но иногда нет. Жизнь полна неопределенностей, которые мы большую часть времени игнорируем. Нам нравится жить так, будто жизнь будет продолжаться вечно. К сожалению, это не так. Иногда смерть приближается медленно, и есть достаточно времени, чтобы подготовиться, внести изменения в какие-то принятые решения. Иногда рак или полученное лечение могут вызывать неожиданный поворот к худшему, и ситуация может внезапно стать опасной для жизни. Подготовка к худшему – это не только смирение и принятие медицинских решений и фактов. Это также о составлении завещаний. Это размышление о том, как оставить некую форму наследия своей жизни, ее ценностей, надежд или важных вещей, касающихся вас, в связи с которыми вы бы хотели, чтобы вас запомнили. Обсудите с близкими, чего бы вы хотели, если дела пойдут совсем плохо. Иногда это может быть выражение прощения или извинения перед людьми, с которыми у вас были несогласия.
Ну, то фактично вы говорите про такие этичные заповед, есть такие термин. Потлумажьте его значение, коли ласка.
Наследие или этическое завещание – это подарок, который вы хотели бы сделать своей семье и друзьям. Возможно, сказать им то, что вы хотите, чтобы они знали. Это может быть выражение любви, благословения, личные или семейные истории, которыми вы дорожите. Это могут быть слова о том, что вы цените и хотите, чтобы вас запомнили, на что вы надеетесь. Все, что вы оставите для своей семьи и друзей в качестве духовного наследия, будет очень цениться ими, когда вас больше не будет с ними. Есть много способов создать этическое завещание. Оно может быть в письменной форме, аудио- или видеозапись, или в форме аннотированного альбома. Подготовка такого наследия – это глубоко личный опыт, который часто помогает людям сосредоточиться на ценности жизни, которую они прожили, отношениях, которые занимали центральное место в их жизни. Этическое завещание – это зачастую результат длительной внутренней работы, и многие люди считают полезным поделиться содержанием их духовного наследия с членами своей семьи и друзьями. Это может быть глубоко объединяющим опытом. Несмотря на то, что это может быть сложно, часто очень полезно поговорить со своим врачом о том, как бы вы хотели, чтобы о вас заботились, если вы находитесь в угрожающем для жизни или так называемом терминальном состоянии. Проведя подобное обсуждение заранее, вы сможете сделать жизнь своих близких намного проще.
А и вот, когда вы говорите с людьми про то, что в такой складанной ситуации они находятся, что это имеется на увазе? Эвтаназия в Беларуси, как бы, ее нема поводле законодавства. Який выбор может стоять перед родными, так, когда вот ну, человеку дренно, и он сам уже не может принимать решение? Вот, что тут, какие моменты тут важные, что тут может вырашить хворый, когда еще он может распоряжаться всем своим житем?
Чаще всего угрожающих ситуаций у онкопациентов не возникает до тех пор, пока болезнь не распространилась и не повредила один или несколько жизненно важных органов. К сожалению, правда в этой ситуации заключается в том, что нет хороших вариантов, кроме того, что пациент в относительном комфорте и не испытывает боли и страданий. Также самые лучшие отделения интенсивной терапии мало что могут сделать, чтобы выиграть время в этой ситуации, если болезнь неизлечима. Большинство религий и культур поддержали бы предоставление покоя и допуская естественную смерть, не ускоряя и не предотвращая ее.
Коли рак на апошней стадии, так, то тогда и родные онкопациенты, и сам онкопациент, перед ними стоит еще такое решение типа лечения, отмова от лечения, так, максимум некое экспериментальное лечение. Что тут бы вы порали, у чем тут складана ситуация?
Воздействие болезни на организм, а иногда и ее лечение могут вызвать внезапные, опасные для жизни медицинские кризы у пациентов с запущенным раком. И с некоторыми из них можно справиться, с другими очень редко, а с некоторыми невозможно вообще. У пациентов очень разные подходы к тому, как они хотели бы лечиться в терминальной стадии. На мнение часто влияют религиозные или культурные убеждения, страх страданий и смерти, и незавершенные жизненные планы. Некоторые пациенты хотели бы испробовать все возможные методы лечения. Некоторые предпочитают одни методы, но отвергают другие. Вот, например, они могут дать предварительное указание, что они хотели бы иметь там искусственное питание, но не хотят зависеть от машины, которая помогает им дышать. Некоторые говорят, что хотели бы попробовать агрессивные методы лечения, но если они не будут работать, они хотели бы, чтобы их остановили и заменили только мерами обеспечения комфорта. Некоторые пациенты указывают на то, что им не нужны агрессивные методы лечения, а скорее только меры, облегчающие страдания, либо возможность умереть с комфортом. Когда врачи не знают, чего хотел бы пациент, часто им приходится угадывать или спрашивать членов семьи, которые сами не могут знать, что пациент предпочел бы, будь он в состоянии сказать. Это причиняет очень серьезную боль всем участникам этого процесса.
Это вельми складанае питание, что робить, коли усведомляешь, коли ведаешь и бачишь, что лечение больше не дейничает?
После применения различных методов лечения пациенты с неизлечимым раком достигают стадии, когда дальнейшие попытки лечения рака химиотерапии, биологической или лучевой терапии потенциально могут причинить больше вреда, чем помочь. Существует важное различие между лечением и чрезмерным лечением. Лечение может помочь, и в целом вероятность пользы превышает риск вреда. В ситуации чрезмерного лечения этот важный баланс теряется. Чрезмерное лечение вряд ли принесет пользу и часто несет чрезмерный риск именно вреда от побочных эффектов, которые могут повлиять не только на качество жизни, но также и сократить ее. Когда время ограничено неизлечимой болезнью, нецелесообразно использовать это время, а также физическую, эмоциональную энергию пациента на бесполезное лечение.
Уявляю, какая-то складанасць для доктора, у тым ліку і этычная. Вы з гэтым, я так разумею, што сутыкаліся не адзін раз у сваёй практыцы. Чаму так складана спыніць лячэнне і пацыентам, і дактарам?
Это нормально, связывать новые методы лечения с надеждой. К сожалению, бывают ситуации, в которых надежда может вводить в заблуждение, и пациент с большей вероятностью пострадает от новых методов лечения, нежели они ему помогут. Точно так же, как требуется смелость, чтобы попробовать новый метод лечения, также требуется смелость, чтобы сказать «больше не надо, пора остановиться». Что нужно учитывать в этой ситуации? Если вы не уверены, что ваш онколог говорит правильно, спросите второе мнение. Это нормальный подход. Хотя это ваша жизнь, вы не можете настаивать на том, чтобы онколог лечил вас, если он чувствует, что это причинит вам вред без пользы. Это важный аспект. Если вы испытываете трудности в физическом или эмоциональном плане, обратитесь к онкологу, он может организовать консультацию по паллиативной помощи или помощи психолога. Следует подчеркнуть, что это не капитуляция. Просто потому, что противораковая терапия больше не проводится, потому что нет эффективной, это не означает, что никакого лечения больше не будет. Онколог и команда, с которой он работает, будут продолжать помогать вам пожить по возможности, пытаясь контролировать симптомы, а также предлагая необходимую поддержку, чтобы помочь вам и вашей семье прожить свою жизнь с максимальным комфортом в любое время. Такой вид паллиативной помощи жизненно важен и необходим для качественной онкологической помощи. В ситуациях, когда болезнь больше не поддается контролю, качество жизни снижается даже более критично, чем раньше. Проблемы, связанные с соматическими симптомами, стрессом и семейной ситуацией, являются критически важными на этом этапе. Часто пациенты получают пользу от помощи команды паллиативной терапии или хосписа. Могу добавить, что диагноз рака на поздней стадии вызывает множество разных эмоций. Появляются новые методы лечения, которые необходимо рассматривать и обсуждать. Симптомы и побочные эффекты, которые необходимо контролировать. Возникает необходимость эмоциональной поддержки в ежедневной жизни. Своевременные ответы помогут сохранить лучшее качество жизни пациента в это время. Ну, в общем-то, цель нашего стрима вот именно дать эти ответы, возможно, кому-то это понадобится. Пациенты с запущенным раком нуждаются в медицинских специалистах, которые могут помочь им сохранить надежду и достоинство, а также предложат поддержку их семье, близким, будут уважать их частную жизнь и полностью понимать важность честности и сочувствия.
В выпадку, когда рак на апошней, на запущенной стадии, я не один раз чула про ситуации, когда родные до апошнего тягнут и не хочут давать хворому опій, морфій, я не ведаю докладно назви гэтых лекаў, моцныя абязбольваючыя наркатычныя сродкі. Ці яны, магчыма, асцерагаюцца наркатычнай залежнасці, ці думаюць, што пасля морфія ўжо няма шансаў, ці іншыя прычыны магчымыя. Якая тут пазіцыя лекараў? Чаму не варта ўсё ж так рабіць?
Я нахожу негуманным воздерживаться от адекватного обезболивания в терминальной стадии рака. Организм пациента к этому времени, как правило, уже истощен тяжелой болезнью, токсичным лечением и его последствиями. Боль и страдания, равно как и нарушение сна, бессонница и нарушение питания, то есть невозможность принять пищу, это потеря последних ресурсов пациента. И это тем самым ускоряет смерть и делает ее мучительной. То есть я бы никогда не пожелала своему близкому такой судьбы.
І апошняе пытанне, хутчэй дакладненне, ці гэта выключна беларускія рэкамендацыі, ці гэта рэкамендацыя звязана з вашым досведам, ці гэта такая сусветная практыка, тое, пра што вы сёння гаварыце?
Данны матэрыял быў падгатоўлен на аснаванні рэкамендацый Еўрапейскага общества медыцынскіх анкологаў. Дастаточна большой калектив работаў над созданнем этого гайдлайна для пациентов і для врачей. Я, в свою очередь, перевела наиболее ключевые моменты, использовала свой опыт клинический, общение с пациентами. И, в общем-то, как результат вот получились наши два последние выпуска. Как общаться в онкологии пациенту с доктором, какие правильные вопросы задавать, чего ожидать и, в общем-то, как выстраивать отношения.
Дякую, вялікі надзея. Я думаю, што гэтую тэму мы працягнем. Ёсць вельмі шмат аспектаў яшчэ ў гэтай тэме. Я заклікаю тых, хто нас слухаў, да задаваць пытанні Надзеі Пятроўскай, прапаноўваць ёй наступныя тэмы для абмеркавання. Гэта была доктар анколог Надзея Пятроўскай. Дзякую вам вялікі, всяго найлепшых.
Всего доброго.
Гэта быў падкаст Радыё Свабода. Слухайце нас на ўсіх падкаст-платформах і на сайце свабода.орг.